войско облачилось в доспехи и приготовилось к битве. Все понимали, в случае неудачи живым не вернется никто. Слишком далеко ушли они от своей земли. И только Мономах был уверен, что на их стороне небесное воинство, а значит, победа. Перед сражением походные священники читали молитвы и пели гимны Честному Кресту и Пресвятой Богородице. Воины подпевали как могли, глядя на горизонт, черный от нескончаемых половецких полчищ. Помолясь, прощались друг с другом. «Здесь нам смерть. Достанем твердо». И двинулись половецкие полки и русские. И точно гром раздался треск сразившихся рядов. И послал Господь Бог ангелов помощи русским князьям. И стали наступать Владимир с полками своими. Видя это, обратились половцы в бегство. Эта победа была не просто военным успехом. Половцы откочевали далеко в степь, подальше от русских земель и от грозного Мономаха. Говорили, что устрашились все окрестные правители, а греческий царь даже прислал Мономаху богатые дары, чтобы тот не шел на Царьград. На основании этих рассказов много столетий спустя возникнет легенда о Мономаховых дарах, о том, что император Константин якобы передал князю Владимиру коронационные регалии. Золотой царский венец, пояс и бармы, ожерелье. В XVI веке венец русских царей получит название «Шапка Мономаха».
Шапка Мономаха, выставленная в оружейной палате Московского Кремля, древнейшая из царских регалий, символ русского самодержавия. Ею венчались на царство русские цари от Ивана Грозного до Ивана V, брата и соправителя Петра Великого. Но к Владимиру Мономаху этот венец не имеет никакого отношения. Золотая круглая шапка создана несколькими веками позже, предположительно восточными или греческими мастерами. В XV веке золотую основу дополнили соболиной опушкой, крупными драгоценными камнями и навершием в виде креста. Вопреки пословице «тяжела ты шапка Мономаха», вес венца относительно невелик – 993 грамма, в два раза меньше, чем вес большой императорской короны.
В апреле 1113 года умер киевский князь Святополк. Киевляне отправили посольство к Владимиру Мономаху, прося его прийти на престол. Мономах категорически отказался. По обычаю, преимущественное право было за его двоюродными братьями. На следующий день в Киеве вспыхнуло восстание против ростовщиков. Поскольку христианство запрещало отдавать деньги в рост, то есть в долг под проценты, ростовщичеством занимались в основном иудеи. Главной причиной первого в русской истории еврейского погрома было не вероисповедание ростовщиков, а невероятно высокие разорительные проценты, которые они брали за свои финансовые операции.
Киевские ростовщики предоставляли кредиты трех видов – на месяц, на треть года и на год. Наиболее высокими были проценты на краткосрочные кредиты. Если кредит превышал сумму в 3 гривны серебром, примерно 200 граммов, необходимо было заключение договора в присутствии послухов, свидетелей. Вознаграждение ростовщика за ссуду называлось «рез» и составляло 50% от всей суммы. Процентные ставки по кредитам не регулировались и могли достигать 3 рез – 150% поверх самой ссуды. Несостоятельный должник подлежал суду и мог быть не только лишен имущества, но и продан в рабство.
И тогда киевляне в отчаянии послали второе посольство, которое поставило упрямому князю ультиматум. «Если же не пойдешь, то знай, что много зла произойдет. Это не только евреев пограбят, а еще нападут на невестку твою, и на бояр, и на монастыри. И будешь ты ответ держать, князь. 27 апреля 1113 года весь Киев встречал великого князя Владимира Мономаха. Первым делом князь устранил причину восстания. В Киеве вступил в действие новый финансовый порядок – устав Владимира Мономаха, который позже станет частью русской правды.
Была установлена максимальная ставка по кредитам – 2 резы, то есть 100% суммы долга. Долги, по которым уже выплатили 3 резы, то есть 150%, считались уплаченными и аннулировались. Так же, как и процент на суды тех купцов, которые